Глава 7. Я уже дошел до того места, откуда была видна деревня в низине, и тут забили церковные колокола. Я пошел быстрее. Стало прохладнее, возможно, от того, что небо затянуло облаками, а возможно, от того, что лето в этих местах кончается в августе. Нигде не было ни одного человека, но на гравийной дорожке перед церковью стояло несколько машин, а из церкви доносились звуки органа. Значит ли это, что невеста уже идет к алтарю, или же это часть разогрева? Как я уже сказал, раньше мне не приходилось бывать на таких мероприятиях. Я рассматривал припаркованные машины. Вдруг она сидит в одной из них и ждет своего выхода. Я заметил, что номерные знаки начинались с буквы «Y», обозначающей регион Финмарка. Только на одном автомобиле, большом черном пикапе, на номере не было буквы. Машина из Осло. Я поднялся по лестнице и осторожно открыл дверь. Немногочисленные скамейки были заполнены, но я проскользнул внутрь и нашел место в одном из задних рядов. Орган замолчал, и я посмотрел вперед. Я не заметил жениха с невестой. Значит, я определенно увижу всю церемонию. В рядах передо мной виднелось несколько саамских кофт. Не так много, как я ожидал увидеть на саамской свадьбе. В первом ряду мне бросились в глаза два знакомых затылка. Растрепанная рыжая шевелюра Кнута и блестящий черный водопад волос Леи, частично покрытый платком. С моего места видно было плохо, но жених, вероятно, сидел у алтаря вместе со свидетелем и ждал невесту. В помещении раздавались покашливания и всхлипы. Было что-то симпатичное в этом собрании, сдержанном, серьезном и в то же время растроганном за жениха и невесту. Кнут оглянулся и осмотрел собравшихся. Я попытался перехватить его взгляд, но Кнут меня не заметил, во всяком случае не улыбнулся мне в ответ. Орган снова разразился звуками, и все с удивительной силой запели хором «Ближе к тебе, Господь мой!» Не то чтобы я много знал о псалмах, но я подумал, забавно, что для свадьбы выбрали именно его. И я никогда не слышал, чтобы этот псалом пели так медленно. Собравшиеся бесконечно тянули все гласные в бесконечном «ближе к тебе», хотя бы крестом пришлось подняться мне. После приблизительно 5 куплетов я закрыл глаза. Возможно, дело было в простой скуке, а может, в чувстве безопасности в составе стада после нескольких напряженных суток. Короче говоря, я заснул. Я проснулся, услышав мягкий южный диалект. Я вытер слюну в уголках рта. Наверное, кто-то задел мое нездоровое левое плечо. Во всяком случае, оно болело. Я протер глаза, на кончиках пальцев остался желтый гной. Я прищурился. Человек, говоривший на южном диалекте, носил очки, волосы у него были жидкими и бесцветными, а одет он был в рясу, под которой я спал. «Но он был человеком со своими слабостями», — сказал он. «Слабостями. Как и все мы, он был человеком, который, согрешив, бежал от решения проблем, который прятался и надеялся, что проблемы исчезнут, если достаточно долго от них скрываться. Но мы все знаем, что не можем спрятаться от Божьей кары, что он всегда найдет нас». И в то же время он — одна из заблудших овец Иисуса, овца, отбившаяся от стада, которую Иисус Христос найдет и спасет своей милостью, если грешник пред лицом смерти попросит Господа о прощении. Это была не свадебная проповедь. Да и жениха с невестой у алтаря я не видел. Я уселся поудобнее и вытянул шею. Вот тогда... Перед полукруглым алтарем я и увидел черный гроб. И все же, возможно, он надеялся на забвение, отправляясь в свой последний поход. Надеялся, что срок погашения долго истечет, что под его грехами будет подведена черта, и ему не придется платить. Но он был настигнут, как будем и все мы. Я повернулся к выходу. По обе стороны от дверей стояли двое мужчин со сложенными перед собой руками. Оба пристально смотрели на меня. Черные костюмы. Облачение убийц. Пикап из Осло перед церковью. Меня обманули. Матиса послали в хижину, чтобы он выманил меня из крепости в деревню на похороны. И поэтому мы стоим сегодня перед пустым гробом. Мои похороны. Пустой гроб, который ждет меня. Мой лоб покрылся потом. Какой у них план, как все произойдет? Будут ли они ждать конца церемонии, или меня устранят прямо здесь, при всех? Я просунул руку за спину и нащупал пистолет. Стоит ли мне попытаться выбраться на улицу с помощью пистолета? Или лучше поднять шум, вскочить, показать на двоих мужчину двери и прокричать, что это убийца из Осло, которых послал торговец наркотиками? Но как это поможет, если все добровольно собрались здесь на похороны незнакомого южанина? Наверняка рыбак им заплатил, и даже Лею вовлекли в этот заговор. Но если она говорила правду, жители деревни не особенно заботятся о земных богатствах. В таком случае рыбак мог распустить обо мне слухи. Его люди могли выдавать себя за агентов полиции и утверждать, что я сам сатана. Черт их знает, как им это удалось, но я знал, что мне надо выбираться отсюда. Уголком глаза я заметил, как двое убийц повернулись друг к другу и начали перешептываться. Я положил руку на рукоятку пистолета и вынул оружие из-за пояса. Я поднялся. Стрелять надо сейчас, пока они не повернулись ко мне, тогда не придется смотреть им в лицо. Хуга Элиасона, который вышел в море, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, чтобы ловить сайду, по его словам, или чтобы скрыться от своих неразрешенных проблем. Я снова опустился на скамейку и засунул пистолет за пояс брюк. Будем надеяться, что он, как христианин, упал на колени в своей лодке и молил о пощаде, молил о прощении, вымаливал разрешение войти в Царствие Небесное. Многие из вас знали Хуга лучше меня. Но те из вас, с кем я разговаривал, уверены, что он именно так и поступил, потому что он был богобоязненным человеком. И я думаю, что Иисус, пастырь, услышал его и забрал домой в свое стадо. Только сейчас я услышал стук своего сердца. Оно билось так сильно, будто хотело вырваться из груди. Голос снова начал петь «Большое стадо видим мы». Кто-то протянул мне раскрытый псалом Никланстеда, ткнул в желтую страницу и дружелюбно кивнул. Магнус Броструп Ланстед, годы жизни 1802-1880, норвежский священник и поэт. Я вступил со второго куплета. С полным облегчением и с благодарностью восхвалял я провидение за то, что мне позволено пожить, по крайней мере, еще немного. Я стоял перед церковью и смотрел вслед черному пикапу, увозившему гроб. «Да-да», — сказал подошедший ко мне пожилой мужчина, — «мокрая могила лучше, чем никакой могилы». «Хм, значит, это ты живешь в охотничьей хижине», — продолжал он, прищурившись и глядя на меня. «Ну и как? Куропатки попадаются?» «Нечасто». «Ну да, иначе бы мы слышали выстрелы», — сказал он. «В такую погоду звук хорошо разносится». Я кивнул. «А почему на катафалке ословские номера?» «Да это все Аронсон воображал. Купил машину в Осло и думает, что это круто». Лея стояла на церковной лестнице вместе с высоким светловолосым мужчиной. Очередь соболезнующих вскоре иссякла. Еще до того, как машина скрылась из виду, Лея сказала: «А теперь приглашаю всех к нам на кофе и поминки. Спасибо всем, что пришли, и хорошей дороги домой». Мне почудилось что-то очень знакомое в том, как она стояла рядом с этим мужчиной, будто я уже видел такую картину раньше. Налетел порыв ветра, и высокий мужчина слегка качнулся. «А кто это стоит рядом с вдовой?» — спросил я. «Уве? Это брат погибшего». «Конечно, свадебная фотография. Ее наверняка сделали именно на этом месте, на церковной лестнице. Брат-близнец?
Близнец абсолютно во всем, подтвердил пожилой мужчина. Ну и что, пойдем выпьем кофе с тортом, а?
Вы не видели Матиса?
Которого Матиса?
Значит, их несколько.
А, ты имеешь в виду Спирта Матиса?
А вот таких вряд ли несколько.
Он должен быть сегодня на свадьбе Мигаля у Чая в Чигиаде.
Что-что?
Это за долиной Транстейнена.
Транстейнен, обелиск неизвестного происхождения, долгое время был местом жертвоприношений у саамов. Он махнул рукой в сторону моря, где, насколько я помнил, находилась пристань.
Там язычники поклоняются своим богам. Бррр. Ну что, пошли?
Мне показалось, что в наступившей следом тишине я услышал барабанный бой и музыку. Шум, алкоголь, женщины. Я повернулся и увидел спину Леи. Она уже шагала по направлению к дому. Она крепко держала за руку Кнута. Брат погибшего и другие молчаливые процессии шли за ними, но на некотором расстоянии. Я провел языком по небу. Во рту все еще было сухо после сна и из-за сильного испуга, а может быть, от всего выпитого.
«Немного кофе было бы прекрасно», — сказал я.
Сейчас, когда дом был наполнен людьми, он выглядел совсем иначе. Я, кивая, проходил мимо незнакомых людей, провожавших меня взглядами и незаданными вопросами. Казалось, что все остальные присутствующие знают друг друга. Я нашел Лею на кухне, где она нарезала торты.
«Соболезную», — сказал я.
Она посмотрела на мою протянутую ладонь и переложила нож в левую руку. Нагретый солнцем камень, твердый взгляд.
«Спасибо. Как тебе живется в хижине?»
«Спасибо, хорошо. Я как раз собираюсь туда. Я просто хотел выразить свои соболезнования, поскольку не успел сделать это в церкви».
«Не надо сразу уходить, Ульф. Попробуй торт».
Я взглянул на торт. «Я не люблю торты. Никогда не любил. Мама называла меня удивительным ребенком».
«Да-да», — сказал я. «Спасибо тебе».
Следом за мной в кухню устремились другие. И, взяв блюдце с тортом, я отправился в гостиную, где в конце концов остановился у окна. Ощущая на себе чье-то молчаливое настойчивое внимание, я принялся разглядывать небо, словно интересовался, будет ли дождь.
«Мир тебе?»
Я обернулся. Если не считать седой пряди у виска, у стоящего передо мной мужчины были ее черные волосы и ее прямой мужественный взгляд. Я толком не знал, что ответить. Тоже «мир вам» прозвучит фальшиво, «привет» чересчур неформально, чуть ли не нагло. Поэтому я вымученно произнес «доброго дня», хотя такое радостное пожелание совсем не соответствовало ситуации.
«Я Якоб Сара».
«Юльф... Ульф Хансен».
«Мой внук говорит, что ты умеешь шутить».
«Правда?
Но он не может сказать, кто ты по профессии. И что ты делаешь здесь, в Косунде? Только то, что у тебя винтовка моего зятя, и что ты неверующий».
Я бесстрастно кивал. Такое кивание не подтверждает и не опровергает сказанного, просто показывает, что вы слышите говорящего. Запихав в рот большой кусок торта, я выиграл несколько секунд на размышление. Я продолжал медленно жевать и кивать.
«И это не мое дело», — говорил мужчина. «Это, как и то, сколько ты собираешься здесь пробыть. Но вот что я вижу наверняка. Тебе нравится княжеский торт».
Он пристально смотрел мне в глаза, пока я с трудом глотал. Потом он положил руку на мое больное плечо.
«Помни, молодой человек, милость Божья не знает границ».
Он сделал паузу, и я почувствовал, как тепло его ладони проникает сквозь материю прямо в мою кожу.
«Почти».
Он улыбнулся и ушел беседовать с другими скорбящими. Я слышал, как они бормочут «мир тебе».
«Ульф!»
Мне не надо было поворачиваться, чтобы понять, кто ко мне обращается.
«Поиграем в тайные прятки?»
Он смотрел на меня с серьезным выражением лица. «Слушай, Кнут, я...» «Ну, пожалуйста!» Я посмотрел на остатки торта. «И что это за тайные прятки?»
«Нужно спрятаться так, чтобы никто из взрослых не понял, что мы играем в прятки. Нельзя бегать, кричать и смеяться, и нельзя прятаться в необычных местах. Мы играем так, когда проходят собрания. Это весело, правда. Я могу водить первым».
Я огляделся. Других детей здесь не было, только Кнут. Один на похоронах отца. Тайные прятки. Конечно.
«Я считаю до 34, — прошептал он. — Начинаю».
Он отвернулся к стене и сделал вид, что рассматривает свадебную фотографию родителей, а я отставил блюдце и начал осторожно пробираться через гостиную и по коридору. Я заглянул в кухню, но Леи там уже не было. Я вышел на улицу, ветер усиливался. Я прошел мимо машины без номеров и увидел, как несколько капель дождя, принесенных порывами ветра, упали на лобовое стекло. Пройдя дальше, к задней стороне дома, я прислонился к стене под открытым окном мастерской и закурил. Только когда ветер ослабел, я услышал в мастерской голоса. «Пусти, Уве! Ты выпил и не знаешь, что говоришь!»
«Не сопротивляйся так, Лея! Ты не должна долго горевать! Хуга не хотел бы этого!»
«Ты не знаешь, чего хотел бы Хуга?»
«Во всяком случае, я знаю, чего хочу я, и всегда хотел. И ты тоже этого хочешь!»
«Пусти сейчас же, Уве, или я скричу!»
«Как кричала той ночью с Хуга!» — хриплый пьяный смех. «Ты много шумишь, Лея, но в конце концов уступаешь и повинуешься своим мужчинам. Как повиновалась Хуга, как повиновалась отцу, и как будешь повиноваться мне?»
«Никогда!»
«Так мы поступаем в нашей семье, Лея. Хуга был моим братом, теперь его нет, и значит, я несу ответственность за вас с Кнутом».
«Уве, довольно!»
«Спроси у своего отца!»
Последовала тишина, и я подумал, не уйти ли мне. Но остался стоять.
«Ты вдова и мать, Лея, будь разумной. Мы с Хуго делили в жизни все, и он бы хотел, чтобы мы так поступили, даю тебе слово. И я хочу. Иди сюда, позволь мне. Ай, чертова баба!»
С грохотом захлопнулась дверь. Я услышал тихие ругательства, потом что-то упало на пол. В этот же миг из-за угла дома показался Кнут. Он широко раскрыл рот, и я замер, предчувствуя крик, который меня разоблачит. Но его не последовало. Все было как в сцене из немого фильма. Тайные прятки. Я затушил сигарету и поспешил в его сторону, смиренно разводя руками. Увел его в гараж.
«Считаю до 33, —
сказал я, — и повернулся к красному «Фольксвагену» его матери. Было слышно, как мальчик бежал к входной двери. Закончив считать, я вошел в дом. Лея стояла в одиночестве на кухне и чистила картошку. «Привет», — тихо произнес я. Она подняла глаза. Щеки ее разрумянились, глаза блестели.
«Прости»,
— сказала она, всхлипнув.
«Сегодня кто-то наверняка мог помочь тебе с обедом».
«О, все предлагали. Но я думаю, лучше продолжать заниматься делами».
«Да, наверное, так лучше», — сказал я, присаживаясь к кухонному столу. Я заметил, что она немного оцепенела.
«Тебе не обязательно говорить со мной», — сказал я. «Я просто хотел посидеть немного, прежде чем уйти, а в гостиной... Там мне особо не с кем и не о чем говорить».
«Кроме Кнута?»
«Ну, говорит в основном он. Смышленый парень. Он много думает для своего возраста».
«Ему о многом надо думать», — она потерла нос тыльной стороной ладони.
«Да».
Я чувствовал, что должен что-нибудь сказать, что слова вертятся на языке, только я пока не знал, какие именно. И когда они пришли ко мне, оказалось, они сами выстроились в предложение. У меня не было над ними власти. И все же они явились порождением чистой логики.
«Если вы с Кнутом хотите жить вдвоем, — сказал я, — но боитесь не справиться, я с удовольствием вам помогу».
Я глядел вниз на свои руки и услышал, что она перестала чистить картошку.
«Я не знаю, сколько времени проживу, — продолжал я, — и у меня нет семьи, нет наследников.
«Что ты такое говоришь, Ульф?»
«И в самом деле, что я такое говорю? Неужели эти мысли родились за несколько минут, прошедших между тем, как я стоял под окном, и тем, как я вошел в кухню? Только то, что если меня не станет... Посмотри в хижине, за отходящей от стены доской слева от платяного шкафа», — сказал я, — «замхом».
Лея уронила в воду картофельные очистки и взглянула на меня с тревогой. — Ты болен, Ульф?
Я покачал головой. Она смотрела на меня своими глазами цвета морской синевы, глазами, в которых Уве утонул, едва их увидев. Конечно, утонул.
— В таком случае, я считаю, тебе не стоит думать о подобном, — сказала она. — Мы с Кнутом как-нибудь справимся, не беспокойся. А если ты не знаешь, куда бы потратить деньги, то здесь, в деревне, некоторые люди находятся в худшем положении, чем мы.
У меня загорелись щеки. Лея повернулась ко мне спиной и продолжила чистить картошку. Она прекратила свое занятие, только услышав скрип моего стула.
«Но большое спасибо за то, что ты пришел», — сказала она. «Кнут был рад тебя повидать».
«Тебе спасибо», — сказал я и направился к двери.
«И...»
«Да?»
«Через 2 дня здесь будет собрание в 6 часов. Как я уже говорила, тебе будут рады».
Я нашел Кнута в комнате, которая, как я понял, принадлежала ему. Его тонкие ножки торчали из-под кровати. На нем были бутсы минимум на 2 размера больше ноги. Я вытащил его хихикающего наружу и поднял на кровать. «Я ухожу», — сообщил я.
«Уже? Но...»
«У тебя есть футбольный мяч?» Он кивнул, но губа его недовольно отвисла. «Хорошо. Тогда ты можешь тренироваться бить о стену гаража. Нарисуй круг... Бей как можно сильнее, а потом погаси мяч, когда он отлетит к тебе. Если ты проделаешь это 1000 раз, ты будешь играть намного лучше других членов команды, когда они вернутся домой после летних каникул».
«Я не в команде».
«Значит, тогда тебя возьмут в команду».
«Я не в команде, потому что мне не разрешают».
«Не разрешают?»
«Мама хочет, чтобы я играл, но дедушка считает, что спорт отвлекает внимание от Бога, что по воскресеньям все люди мира могут кричать, вопить и носиться за мячом, но мы будем отдавать этот день святому слову».
«Понимаю», — соврал я. «А что на этот счет думал твой папа?»
Мальчишка пожал плечами. «Ничего».
«Ничего?»
«Ему не было дела. Все, до чего ему было дело, Кнут не стал продолжать». Теперь в его глазах стояли слезы.
Я обнял его за плечи. Мне не нужно было продолжения, я знал. Я повидал таких Хуга. Некоторые из них были моими клиентами. Мне самому нравилось уходить от действительности, даже убегать. Но дело было в том, что я сидел на кровати и чувствовал, как мальчишка прижимается ко мне, как молчаливый плач сотрясает его теплое тело. Я подумал, что вот это от этого отец не сможет убежать, не захочет убегать. К штурвалу тебя прочно приковывает это благословение и проклятие. Но кто я такой, чтобы иметь мнение на сей счет? Я, покинувший, добровольно или нет, свою лодку еще до ее рождения. Я отпустил Кнута.
«Ты придешь на собрание?»
«Не знаю. Но у меня для тебя есть еще одна работа».
«Да?»
«Она похожа на тайные прятки, и о ней нельзя рассказывать. Никому».
«Да, да!»
«Как часто сюда приходит автобус?»
4 раза. 2 раза с юга, 2 с востока. 2 днем, 2 ночью».
«Хорошо. Я хочу, чтобы ты был на остановке, когда приходит дневной автобус с юга. Если с него сойдет незнакомый тебе человек, ты сразу придешь ко мне». Ты не побежишь, не будешь кричать и ни с кем не будешь разговаривать. То же самое, если приедет машина с ословскими номерами. Ты понял? Каждый раз будешь получать 5 крон.
Как? Как шпионское задание?
Ну, что-то в этом роде, да.
Эти люди привезут твое ружье?
Увидимся, Кнут.
Я потрепал его по волосам и встал. По пути на улицу я встретил высокого блондина, который, прихрамывая, выходил из туалета. Я слышал, как позади него шумит сливной бачок, а он все не мог справиться с ремнем на брюках. Он поднял голову и посмотрел на меня. «Уве Элиасон».
«Мир тебе», — сказал я.
На своей спине я почувствовал его тяжелый, распиртованный взгляд. Я остановился на дорожке. Ветер доносил звук барабанов, но я уже утолил свой голод и потребность в общении с другими людьми, так что теперь снова мог какое-то время побыть в одиночестве.
«Нет, все, теперь я хочу пойти домой и залиться слезами», — случалось, — говорил Туролев в середине вечера.
Это всегда повергало в хохот других кутил. А то, что Туролев действительно шел домой и плакал, — это совсем другая история.
«Поставь-ка того злобного парня», — мог сказать он, когда мы были дома, — «и прокатимся вниз».
Не знаю, действительно ли он любил Чарльза Мингуса или, если уж на то пошло, вообще какие-нибудь из моих джазовых пластинок, или же просто хотел побыть в обществе такого же грустного парня, как он сам. Но случалось, мы с Туральфом вместе шли навстречу темной ночи. «Вот теперь мы сами себе надоели», — смеялся он в таких случаях. Мы с Туральфом называли это «черной дырой». Я читал про одного парня по фамилии Финкельштейн, который обнаружил, что в космосе существует черная дыра, засасывающая в себя все, что окажется слишком близко, даже свет. И она такая черная, что ее нельзя увидеть невооруженным глазом, потому что именно так дело и обстоит. Ты ничего не видишь, ты великолепно себя чувствуешь, но в один прекрасный день ты телом ощущаешь, что попал в гравитационное поле, и тогда у тебя нет шансов, тебя засасывает в черную дыру безнадежности и беспричинного отчаяния. А там внутри все как в зазеркалье. Там ты сам себя спрашиваешь, есть ли в жизни вещи, на которые можно надеяться, и есть ли у тебя причина не впадать в отчаяние. В этой дыре только время могло тебе помочь. Ты мог поставить пластинку с музыкой другой депрессивной души, злобного джазиста Чарльза Мингуса, и надеяться, что выйдешь на свет с противоположной стороны, как чертова Алиса из кроличьей норы. Потому что, по словам Финкельштейна и его сторонников, возможно, все именно так. Где-то там, с другой стороны дыры, существует волшебная страна Зазеркалья. Не знаю, но мне кажется, что эта религия такая же хорошая и реалистичная, как и все остальные. Я посмотрел в ту сторону, куда вела дорожка, на ландшафт, который поднимался вверх и пропадал в низких облаках. Исчезал, заканчивался. Где-то там начиналась длинная ночь.